Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! Мы рады снова всех приветствовать в нашей театральной гримерке, где мы продолжаем знакомить вас с талантливыми и уникальными людьми нашего города, и не только, музыкантами, художниками, поэтами, актерами. Сейчас я дам слово автору сценария и режиссеру фильма «Долг благочестия» Ксении Ханбюхер. Здравствуйте, Ксения.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, слушатели радио.
Я знаю, что скоро состоится премьера этого замечательного фильма. Расскажите, как шла работа, как пришла идея создать вот такую киноленту?
Это дорога длинная. Эта тема меня провожает из 96-го года с маленькими перерывами. И он, в общем-то, продолжает первого фильма, который из 99-го года, «Восхождение в безмолвие». Тоже по этой теме, про отца Серафима, про того, как он вез августейшие останки из Алапаевска сначала в Китай, в Пекин, потом в Иерусалим. И я вернулась к этой теме намного позже. Сейчас, в 15-м году, я стала пересмотреть свой архив и нашла там уникальные съемки, которые я раньше сделала в Иерусалиме в 99-98 году. Значит, прелесть этого фильма не в HD-формат и не настолько в современность. Немножко они у меня все такие, в самом деле, мои фильмы немножко такие созерцательные. Там много текста от отца Серафима, там рассматриваются все периоды его жизни, там рассматривается его пребывание на Святой Земле, в которой он, к сожалению, наткнулся на не самые благополучные обстановки в 21-м году, 22-м, 23-м. Он повергся запрещению священнослужения тогдашнее зарубежное руководство на Святой Земле. И это было тем связано, что он не согласился на определенные условия. Он себя понял как верного сына Отечества своего духовного, как он был связан с священным учеником Андроником Никольским. И он с самого начала был намерен вернуть останки в России по совещанию великой княгини. У нее есть из 14-го года, у нее есть такое совещание, как она хочет быть похоронена и где. И вот это перенесение на Святую Землю, которое провожалось с помощью родной сестры Виктории Баттенберг, она была усмотрена временами. Значит, батюшка всю жизнь провел до конца в 59-м году с надеждой и с намерением и с попытками вернуть эти мощи на родину. В том числе и сам он хотел вернуться. Так что вот это много объяснить, почему он не приехал на Святую Землю и удобно устроился. Он до конца жизни жил на горе Элеон на Малой Галилее при греческой резиденции, летней резиденции Иерусалимского патриарха. Он жил очень бедно, в свое время сказали, как Мария Египетская. Вот такая келья, которую он построил своими руками, покрытая цинком крыша. С трех частных отделений малюсенькие кельи для себя, для сестры, которые с ним жили, и иконописные, где иконописец монахини Сергия Трофимова работала. И это он служил всю свою жизнь при храме второго Благовещения Матерь Божия. И жил в самом деле в большой забвении. Он, конечно, попытался общаться с родиной. Они общались и с святейшим патриархом первым Симанским. Они пересылали святинки им в России. И это на страх и риск, конечно, не в самых благополучных обстоятельствах. Но они держались за Матери Церкви. У них это и получилось как-то общаться. Они отправили иконечки во всему миру. Там иконечки, но и не иконечки, а и иконы, серьезные иконы, находятся в Сурожской епархии в Лондоне с надписом в обратной стороне. Так что они максимально искали, они вели перепись из с настоятелем русской духовной миссии. Там надо и понимать геологические карты того времени, когда вообще было становление Израиля, уже до этого был Трансьордания. Значит, из Илиона они смогли попасть к гробу Господне, из миссии они не смогли туда попасть, только через этот Мандельбаум-гейт, и тут с очень-очень большими трудностями. Мы это узнаем от письма, которые у нас хранились наследниками и самим игуменом Серафимом. И вот, конечно, не самая благополучная ситуация, что ему доступ, который у него был первый, ну, скажем, 2 года, когда он приехал на Святой Земле и провожал. Он жил в определенной келье в Мария Магдалина и ухаживал за могилки, как он это и сделал во весь путь, который он их провожал. Но когда уже становились эти сложности, эти запрещения в служении, когда временами он переходил в греческую юрисдикцию Иерусалимского патриарха, который, кстати, его вспомнил из 8-го года, когда он уже первый раз приезжал туда по благословению Белогорского игумена и в Иерусалим и на Афон, и привез в том числе обратно ковчег с мощами, который до сих пор там хранится в Белогорском монастыре.
Ксения, я читала биографию батюшки. Написано, что отец Серафим – простой пермский монах, уроженец города Чердынь, и он получил от великого старца, всеми нами известнейшего Иоанна Кронштадтского, благословение, и, став послушником пермского монастыря Белогорского Свято-Николаевского, который знают многие наши уральцы. То есть и тут он принял решение окончательное уйти из мира. То есть можно сказать, что вот это благословение старца повлияло на батюшку, что он решил отстраниться и всю свою жизнь отдать служению близким, Матери Церкви, Богу, конечно же.
Да, да, это верно, да.
Расскажите интересные факты из его биографии. Вы упомянули уже, как он ходатайствовал за останки 2 убиенных, Елизаветы, великой княгини, и Варвары, инокини.
Да, ну он-то вез 8 гробов. Он-то не только их вдвоем вез, он тронулся из Алапаевска и вез 8 гробов. Это князя Романовых крови, Иоанна Константина и Игора. Это великий князь Сергий Михайлович, это поданный его верный слуг Федор Ремеса и князь Владимир Пале. Mm-hmm. Вот, значит, вы себе представляете, что такое 8 гробов в разрушенной полностью железнодорожной ситуации. Это умом человеческим, ну, скажем, едва постижимо. Это промысл Божий, это благословение великой княгини, это ее слова: если что, похороните меня по-крестьянски, которые в душу этого человека оставили такой залог, которой ему хватало, чтобы совершить этот путь. Он князь оставил Пекин и довез мощи великой княгини и инокини Варвары, верные ее келеница, которая не хотела оставить свою матушку. Батушка ее назвал, сейчас я помню, я всегда, мне так потрясающе, он ее назвал героиней духа инокини Варвары. Вот, потому что и Екатерина, они обе хотели остаться с великой княгиней, но тогда было разрешено только ее, при условии, определенные условия, чтобы она, во-первых, из своих средств вот это пребывание финансировала, и там, ну, ряд не сверхприятных условий, но самое главное, что она стала верной до конца своей великой матушки. Вот, и, ну, что касается отца Серафима, тут много еще не раскрыто. Мы ищем и дальше, мы ищем материалы. Там вопросы, находился он в Алапаевск при отпевании, что его нету в метрической книге, это в данной обстановке, время вовсе ничего не значит. Значит, мы как-то там столько белое пятно по этой Алапаевской сладействии, что касается царственные мученики, там намного более открыто разные детали. Но мы молимся и мы надеемся, что батюшка и в дальнейшем нам помогает раскрыть его путь. Мы знаем, что до Чити он вез один, он был один вагоном с этими гробами. Там были попытки поругания совершить в разных местах. Но он сам пишет по молитвам великой княгини, везде мы проехали и пробили вот этот путь. Вот его жизнь, она для меня, она раскладывается на три подвига. Значит, дореволюционные подвига, как вы сказали, его становление, как он посвящал себе Богу, как он был все-таки, он же был скитоначальником этого Белогорского монастыря, тогда 5 верст от монастыря с очень строгим уставом. На него была возложена миссионерская деятельность. Он был пишущим, у него слог такой, я фильм дам его речь. Но мы видим, что это был человек тайна Божия, вот, чтобы это был проповедник, очень сильное слово, утешительное слово от него всегда уходил. И как раз в Иерусалим, когда нестабильная ситуация была, что касается управления миссией, тут такой отец Серафим, и все стекаются к нему и слушают его, и утешается его проповеди. Это, конечно, не слишком мог понравиться всем, которые, ну, мы знаем, до 36-го года, например, Мария Магдалина не был еще укреплен как монастырь. Это был храм, и к ним присоединены какие-то кельи. Вот. И, конечно, там было своего рода, скорее всего, опасение, чтобы он не стал там слишком сильным. Вот. Но у него было что сказать и было за что сражать, и в течение жизни его скромность, конечно, он выиграл всему обвинениями, потому что он стяжал вот такой дар Святаго Духа, ему был, ну, открыто вот такой, ну да, скажем, все прощения, которые только у Бога, это у меня эти слова звучат в одном интервью, которое мне давал начальник миссии. в Иерусалим. Сейчас архимандрит Александр Елисов, значит, его отстраненность, он же все равно следил за ситуацией. С самого начала, когда он был еще при гробах, он был духовником и на Ильон, и в Мария Магдалина, и в Горнем. Его знали как духовника. И его уединенные жизни, вот этот тайный русский скит, сокровенный на Ильон, это, конечно, вот такой у него преобразовал или возрождал вот такие сугубые качества молитвы. И при том, когда в 1945 году приезжал святейший Алексей, первый патриарх России, Московский, всей России, Алексей I Симанский, он, конечно, его встретил с радостью, сердце его ликовал, и тут годы не играют роль, это тысячи лет, как один день, как он был готов встретить и переходить обратно в лоно Матери Церкви Русской. Так что совсем, хотя отец Максим упомянул вот это его речи, которые там в одной из моей выставки, в одном баннере, как он попитается и молится, и старается, и я предполагаю, что он имеет этим в виду именно вернуть мощи домой, на родине, что ему не удавалось. Но его все терпение, конечно, не до конца исполнилось. Можно сказать, что он дело не доделал до конца, но как он мог в 1945 году уже вернуться под лоно церкви, это, конечно, очень было для него, наверное, утешительно. И он все не перестал рассчитывать на своих русских, которые он так любил, и, ну, в самом деле и на нас с вами, чтобы мы ему сочувствовали, изучали его труды, его путь самоотверженный, который он преодолел в своей жизни. И там он и у нас остался, гроб его на Малой Галилее за эти церкви очень скромно. От дома осталась лишь стена, все так разрушалось за время. Ну, конечно, батюшка ликует. Мы часто, ну, раз в год, раньше, когда была лучше ситуация в мире, я раз в год минимум ездила туда и приготовила день кончины, который 22 февраля по старому стилю, по новому стилю, там или на 6 или на 7 марта совпадает. И, конечно, приезжают и матушки, и поют, и кто-то из миссии обязательно служит панихиды или лития, как получится, и ликует эта могилка, мною чищенная и мною приготовленная. Это тогда вот так тихонечко на меня, но всегда и угощение было, чтобы послужили, как говорит на сербском после, ну, как первые крестьяне. Чуть-чуть, да, послужили, побывали. Это же территория все-таки Иерусалимского патриарха, это не наша территория. Ну, нас там всегда приветствуют и любят, и помогают, откроют нам церковь, где много иконечки и матушки Сергии Трофимовой. И служится там ему служба в день кончины. Это надо побывать там, надо этому сочувствовать. Как раз мне поэтому и на выставку, мы сейчас пока только говорили о фильме, уже идет сейчас в Центр Царский моя выставка, разделено на 24 баннера на все периоды жизни, и какие-то предметы, которые у меня есть, иконечка от отца Серафима из 21 года, подписана ему, посвящена некой инокине Гликери, она у меня много-много лет, и шаль матушки Сергии, вот такие все такие вещи сокровенные, которые я поберегу. И на телевизор у нас идет как раз служба. которая совершалась у могильки, чтобы немножечко людям, которые посещают выставку, им немножечко давать эту атмосферу, когда уже свои, представляете, свои пришли к батюшке и послужили ему. И вот действительно ликует сердце, это не преувеличение. И каждому человеку, который нас сейчас уже терпеливо слушает, наверное, уже надо закончить рассказывать. Просто можно пожелать, чтобы у нас мир царил на землю, и чтобы намного больше еще людей могли посещать Святой Град Иерусалим, его окрестностями, и, конечно, в том числе и побывать на Ильоне не только в Вознесенском женском монастыре, и не только у стопечки Господа в Вознесенском камне, но чуточку полевее, там все открыто, там никому не бояться заходить на территорию, называемую Малой Галилеей, проходить по аллее с правой стороны, видеть большой храм апостолов, и там Малой Галилеи, там всегда собрались галилеяне, они там остановились. В общем-то, всем желаю или сначала на телевизор посмотреть, как служится у батюшки на могильке, или там самим своим стопами побывать, никого не слушать, кто там пугает, это у греков, туда не надо, это батюшка всех ждет, чтобы к нему пришли, посидели, помолились в созерцание предыдущих его подвигов и трудов. Спасибо вам и спасибо слушателям за терпение, потому что у меня такое вообще не очень хорошо говорю, замечательно, честно, по-русски, и тут действительно определенные доли и спрошу снисходительность.
Все замечательно, да. Не переживайте. А я нашим радиослушателям напомню, что сегодня у нас в гостях была послушница Ксения Хайнбюхер, автор сценария и режиссер фильма «Долг благочестия». Фильм посвящен игумену Серафиму Кузнецову. В эфире «Радио Воскресенье» прозвучала творческая программа «В гостях театральной гримерки». До свидания!